Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Хотя Святое Евангелие написано уже почти 2000 лет назад, но если мы будем читать его внимательно, внимая своему спасению, то мы очень часто можем ощущать себя современниками тех событий. Конечно же, не в буквальном смысле этого слова, а имеется в виду то, что, сопереживая тем или иным событиям, мы часто в тех или иных действующих лицах евангельских событий узнаем самих себя. И очень часто это бывает именно тогда, когда мы встречаемся с примерами маловерия, малодушия, неблагодарности и других, увы, не очень благих свойств нашей души. Вот и сегодняшнее евангельское чтение дает богатый плод для размышлений. О чем оно повествует? Господь приближался к Весе Гергесинской, и его встретили два бесновавшихся, которые, увидев его, вскричали: «Иисусе, Сыне Давидов, почто мучаешь нас прежде времени?» О чем говорят эти слова этих страждущих людей, а точнее бесов, которые проглаголи устами этих двух людей? Нам дан с вами, дорогие братья и сестры, удивительный пример духовности, в кавычках, конечно, со знаком минус. Потому что, посмотрите, многие люди, современники Христа, видя его удивительные чудеса, тем не менее, часто пребывали в сомнениях. Кто это? Бесы же не сомневались, они четко исповедовали: это Сын Божий. И мы знаем из других мест Евангелия, что Господь запрещал им это делать, открыто исповедовать его Мессией Божией, потому что не пришел его час его страданий и искупления наших грехов. Но это, опять же, «боговедение» в кавычках, это пример того, когда знание, видение Бога, оно не приносит радости, оно не приносит покоя, оно не приносит блаженства. Почему? Потому что встреча с Богом произошла у существа, которое всецело наполнен злобой. И, дорогие братья и сестры, это и для нас с вами пример предостерегающий. В ту меру, в какую мы через различные страсти и пороки будем впускать зло и злобу в нашу душу, в эту меру всякое напоминание нам о Боге, о Божьем, о Царстве Небесном, о страхе Божьем будет вызывать у нас неприятие, желание отмахнуться от этого, увернуться от этого, забыться от этого, не помнить, потому что оно будоражит свою совесть. Потому что есть только два пути. Либо ты помнишь Бога, и эта память побуждает тебя работать над собой, исправлять себя, либо надо как-то избавиться от этой памяти о Боге. И вот, а почему они возгласили: почему ты нас мучаешь прежде времени? Что это за время? Ведь сатана и бесы, они прекрасно понимают, что владычество их, и ограниченное причем владычество, об этом мы скажем чуть позже, оно не беспредельно. Потому что придет Господь во втором пришествии своем славно на землю и убьет духа вражьего дыханием уст своих, дыханием благодати Святаго Духа. Но до того времени, когда это не случится, бесы будут пытаться собрать свою злую жатву, как можно больше людей попытаться погубить и увлечь во грехе за собою. И если мы видим, что сейчас увеличивается количество зла, разлияние этого зла, то это происходит еще и потому что враг чувствует приближение своей кончины. Он торопится. Поэтому он судорожно рассевает повсюду вот эти приманки зла. Дальше мы слышим о том, что Господь исцеляет этих двух страждущих людей. А что же бесы? Они говорят: а можно мы войдем в стадо свиное? О чем это свидетельствует? Это опять же говорит о том, о злой сущности бесовской, о том, что для них творить зло и губить людей – это все равно, что как дышать. И они как бы говорят так: ну уж если у нас не получилось по твоей милости и любви к этим двум страдающим погубить двух людей, ну хотя бы дай нам свинок погубить, потому что мы не можем без погибели, это наша сущность. И опять же, мы с вами видим, что если вокруг нас тоже очень много разрушения, когда разрушается культура, когда разрушается образование, когда разрушаются семейные устои, когда разрушаются элементарные понятия о нравственности, то это происходит лишь потому, что это творят люди, вернее, бесы в обличии людей. Людей, которые добровольно приняли злого духа и служение, и присягнули на служение злу. Потому что, опять же, в этом евангельском чтении говорится, что бесы не самовластно вошли в свиней, они спросили разрешение у Бога. Это о чем говорит? Что дух злой в душе человека может быть только в той мере и в мире этом, в какой это попустит Бог. И плюс ко всему, и самое главное, в какую меру сам человек и наш мир впустит его в себя. Потому что мы должны помнить одну важную основополагающую вещь. Богу нужны помощники, богоугодные люди, в умножении добра на земле. Дьяволу и бесам нужны помощники для творения зла и разрушения на земле. Помните эти бессмертные слова Достоевского: идет битва добра и зла, а поле битвы – сердце человеческое. А мы еще добавим самое главное – святоотеческое – воля человеческая. Кому она хочет быть помощником? Богу или дьяволу? Дальше мы слышим о том, что пасущие стада свиные побежали в свой город и возвестили о всем случившемся. И что же произошло? Город пошел навстречу Сыну Божьему. Но как и с чем он пошел? Он пошел с фидниками и вариями восклицать: «Осанна Сыну Давидову! Мы были свидетелями великого чуда! Это Сын Божий!» Или уж, по крайней мере, напали на выи этих двух несчастных бесноватых, которые наконец-то получили исцеление и слезами радости разделили их радость. В своем сочувствии, как бы говоря: наше сердце и страдалось видеть, как вы мучились, но мы ничего этого не слышим. Мы слышим ужасные слова, когда город сказал только одно: уйди от нас. Вспоминаются евангельские слова, которые он сказал своим ученикам, когда отправлял их на проповедь Евангелия: идите и проповедуйте. И если какой-то город или дом не примет вас, отрисите прах с ног ваших на дом или на град сей. И отрадно будет дом, и отрадно будет Содому и Гоморре в день судный, нежели этому дому или граду. Поэтому можно догадываться, наверное, что было попущено и что случилось с этой весью, которая вот так поступила по отношению к Спасителю, видя его великие ее благодеяния. А почему это произошло? А все очень просто. Они хотели жить своим мещанским простым мирком. Свинки пасутся, есть пить, есть чего. Наш привычный быт, наше все привычное, сладкое, теплое, греховное. А это великое чудо, которое он показал, что он великий, уж как минимум пророк Божий, а значит, надо, то, о чем мы говорили, заниматься своей душою. Человеческая совесть, человеческая душа встает пред лицом Божиим. И не хочется трудиться, не хочется поднимать труды по исправлению себя. Легче всего отмахнуться и отвернуться. И жить своим, по мирскому пониманию, покоем. Но ведь Господь нам сказал: научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Как бы говоря, любой другой покой, покой без Бога, это и есть мучение души человеческой. Вы вспомните, как люди пытались жить мирненько без Бога, хотя бы в начале 20 века. Перечитайте хотя бы пьесы Чехова, Иванов, «Три сестры», «Чайка». Несколько персонажей заканчивали свою жизнь тем, что застрелились, потому что не находили вот этого мира души, потому что он невозможен. А почему не находили мира души? Потому что он не там искался, он не с Богом этот мир души искался. Непокой в Боге. Следующее. Они, мы уже говорили, не возрадовались тому, что наконец-то получили исцеление эти двое страждущих. И одно с другим связано – изгнание Бога и отсутствие внимания и сочувствия, и сопереживания друг другу. Нам этим сам Господь показывает – человек, отсутствие сочувствия, сострадания, вникания в беды и проблемы и в радости и горести друг друга – это тоже вопиющая форма безбожия. И то, что мы сейчас не можем жить порой друг с другом, не можем не то что любить, терпеть друг друга, это наш воинствующий атеизм по отношению к Богу. Потому что, как Господь сказал, потому знают, что вы мои ученики, если имеете, ладно, понизим планку, не скажем, если имеете любовь между собой, если имеете терпение друг к другу, к своим немощам, если можете действительно носить тяготы друг друга. Есть такая фраза, у нас очень часто бытует в нынешних буднях: «Ничего личного». Так вот эти люди, весь Гергесинской, показали как раз обратное. Ничего Божьего и ничего даже человечного, только личное. И вот эта беда была у этих людей. И дальше. Ведь в этих событиях то, что они изгнали из своих пределов Господа, это есть не что иное, как предвестие будущего распятия Христова этим богоизбранным израильским народом. Было бы нелепо, наивно и легкомысленно полагать, что они согласились на распятие Христа, творившего великие чудеса, только потому, что они на то были наущены псевдодуховными вождями Ветхозаветной Церкви, фарисеями, саддукеями, книжниками. Ничего подобного. Да, может быть, их обманули, но, как помните, у Пушкина и слова, или у одного из поэтов, что да, обманулся, но обманываться рад. Вот они как раз были, да, их в какой-то степени обманули, но они были готовы, они хотели этого обмана. Потому что еще раз подчеркнем, что вопрос стоял так: если ты исповедуешь Христа, то тогда надо было пострадать. Они боялись исповедовать Христа открыто, да не из сонмищ изгнаны будут, то есть потеряют свое земное благополучие. И мы видим, дорогие братья и сестры, кто стали, да, пострадали апостолы, да, великих святых жены мироносицы, сыновья и чери богоизбранного израильского народа, ветхозаветного. А кто стали мучениками, преподобными, святителями новозаветной церкви? Люди языческих народов, открытым сердцем, искренне, с любовью, в простоте, принявшие евангельское благовестие. Они пострадали за Христа. Вот мы часто слышим во время литургии слова евхаристического канона: «Твоя от твоих, тебе приносящие, а всех и за вся». И вот они жили под этим духовным девизом. «Господи, жизнь от Тебя, Твоя, мы ее Тебе отдаем и отдаем за Тебя». Вот духовный смысл мученичества. А способны ли мы что-то отдать для Бога? И своего времени, своих сил, постоянно помнить и жить этим. Вот мы исписали горы записок о здравии своем собственном и своих ближних. Но, дорогие мои, что имеет больше смысла? 25, 30 или 15-летняя жизнь, на которой прошла более-менее по Божьим законам, или жизнь 96-летнего без Бога? За него, может быть, тоже молились, и Бог, ожидая его покаяния, продлевал ему месяцы и годы жизни. Но эта жизнь прошла вне Бога. Она, дарованная Богом, прошла вне Бога, а значит, она прошла вне смысла жизни. Эти 96 лет были бессмысленны. Вот в чем трагедия. Или, допустим, мы молимся о том, чтобы у нас было то, и то, и то, и то, чтобы мы были окружены покоем, благом, и в этом смысле, различными благами. И в этом смысле вспоминается один эпизод из воспоминаний актера Бориса Ливанова, отца тоже актера, нам всем известного, Василия Ливанова. И вот как-то Борис Ливанов шел по пустому фойе театра. И там на скамеечке сидел один тоже очень известный актер. И он думал, что в этот момент его никто не видит и не слышит. Поэтому думал не про себя, а говорил в полголоса. Но в пустынном фойе это было слышно. И он говорил, он рассуждал сам собой: что, чего у меня нет? Звание народного у меня есть. Премия такая-то у меня есть. Премия такая-то у меня есть. Квартира в центре есть. Дача есть. Машина есть. Так чего же у меня нету? В этот момент с ним поравнялся Борис Ливанов, и, будучи человеком открытого, прямого нрава, повернулся к нему и сказал: совести у тебя нет. И вот можно ведь так действительно все и вся вокруг себя собрать, истяжевать, но как шагреневую кожу при этом изрезать свою совесть. И что? Что ты из этого всего возьмешь с собою? Ладно, хорошо, это такие крайние примеры. Но ведь бывает и так. Человек может сказать: ну, батюшка, я же занимаюсь благим делом. Этим делом я жгу сердца людей, я побуждаю их к прекрасному, к красоте этого мира. Например, там художник, композитор, поэт, писатель. И у меня просто вот мне не хватает времени, настолько я занят этим творческим планом, чтобы помочь людям видеть прекрасное, красивое. Но все правильно, но нужно только всему отдавать этому должную меру, потому что мы должны понимать, что когда возгласит труба Архангелова, ангелы на своих белоснежных крыльях не понесут наверх картины Рафаэля, Левитана, Шишкина и других художников. Они не понесут на своих белоснежных крыльях ноты с симфониями Моцарта, с концертами Баха, или симфониями Чайковского, или концертами Рахманинова. Это все хорошее. Оно помогает видеть людям красоту, людям, живущим здесь, на земле. Но туда это взято не будет. Поэтому никакое дело не нужно возводить в абсолют. Но туда будет взято душа, написавшая прекрасную музыку, душа, написавшая прекрасные картины. Если она все это красивое делала для Бога и с Богом, не забывая о спасении своей собственной души. Вот это нужно помнить, потому что земля и вся дела на ней, сколько бы на ней даже красивые блага не были, сгорят, а там будет все новое. Там не нужны будут пейзажи Шишкина и Левитана, потому что там будут другие пейзажи. Там не нужна будет великолепная музыка Рахманинова и Чайковского, потому что там будут другие песни и другая музыка, ангельская. Только туда надо попасть. А чтобы туда попасть, должна быть душа соответствующая. Нужно помнить о том, критерий, верующие ли мы или неверующие, заключается вот в чем. Не в том, сколько ты непосредственно или через людей взял и получил от Бога, а сколько ты сам непосредственно или через людей отдал Богу. Аминь.